Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Еленой Николаевной Чевчевадзе, вице-президентом Российского фонда культуры, автором и продюсером многих фильмов на историческую тематику. Добрый день, Елена Николаевна.
Добрый день.
Я знаю, что вы посвятили отдельный фильм фигуре Троцкого. Почему вы выделили эту фигуру в самостоятельную величину и посвятили целый фильм ему? И какие открытия, так же как с Лениным, вам открылись в работе с архивами?
Самое большое открытие, и я должна сказать, что и первый фильм, герой первого фильма Ленин, и, кстати, его со-герой Парвус, и тем более Троцкий – это все псевдонимы. Почему? Потому что большевики и до революции, вернее, прежде всего до революции, активно пользовались фальшивыми паспортами. И вот что получилось главным нашим героем Владимиром Ильичем Ульяновым. У него были уже тогда проблемы с полицией. И Надежда Константиновна, тогда Наденька, дружила с семьей такого очень мелкого помещика Николая Егоровича Ленина. И этот Николай Егорыч, он вологодский, так сказать, мелкого разлива, еще раз говорю, помещик, был человеком такого сложного характера, он разругался с местным священником. И когда он скончался, то дети пригласили священника из другого прихода. И тот, думая, что вот этот паспорт умершего, он обязан был забрать и сдать, видимо, куда-то. Он думал, что этот паспорт уже сдан в этот приход. Он не спросил. А Надежда Константиновна попросила у детей дать вот чистый, так сказать, вернее, не чистый, а вот этот паспорт Николая Егоровича Ленина. И те отдали, не думая ни о чем, ни о каких последствиях. И впервые псевдоним Ленин появляется у Ульянова, когда он по этому паспорту выехал за границу и приехал в Штутгарт издавать газету «Искра». Подделать этот паспорт было очень легко, потому что фотографий тогда не было. И практически изменить год рождения – это вообще не составляло никакого труда тем, кто блестяще владел вот этой профессией граверов. Это было налажено. А что касается Льва Давидовича Бронштейна, он уроженец Елизаветграда. И там стоял полк, который дислоцировался, где служил такой Николай Константинович Троцкий. Это тоже дворянская фамилия. Это, она происходит из дворян западных областей Российской империи, литовских. И точно таким же образом, после того, как скончался полковник Кинзбургского полка, который там дислоцировался, паспорт перекочевал, видимо, был определенный такой, собран уже, ну, не архив, но какой-то портфель этих паспортов. И Льву Давидовичу, когда он бежал из сибирской ссылки после того, как он был туда отправлен за волнение, устроенное на юге, да, он объявился уже с этим паспортом. Верить биографу Льва Давидовича, что эта фамилия была взята как псевдоним, это не выдерживает этой версии никакой критики. Тем более, что в тех же зарубежных газетах, в американских, этот период американский у Троцкого, ну, будем называть его так, он, конечно, был мало изучен, и вот мы в этом фильме практически впервые все, что связано с этим периодом, смогли как-то, так сказать, показать зрителю.
Во время войны некоторые люди зарабатывают на ней деньги. Для них она очень выгодна. Целью синдиката Животовского, в который входил Сидней Рейли, было заработать на этой войне как можно больше денег. А Американский офис Сидней Рейли располагался по адресу Бродвей 120. В одной комнате с Рейли работал приехавший из России Александр Вайнштейн. Его брат Григорий Вайнштейн был в то время директором русскоязычной газеты «Новый мир», куда и направили Троцкого. В газете уже сотрудничали Николай Бухарин, Моисей Володарский, Александр Колонтай. Все после октября 1917 года получат высокие посты в Советской России. Ленин из Цюриха сообщал Инессе Арман. Получил письмо от Колонтайши. Она пишет, что приехал Троцкий, и этот мерзавец сразу снюхался с правым крылом Нового мира против левых циммервальцев. Так-то, вот так Троцкий, всегда равен себе, виляет, жульничает. Троцкий восхищался Нью-Йорком, особенно своим жильем в Бронксе и телефонным аппаратом в квартире.
Если посмотреть в атласе на Вайз-авеню, то там можно найти дом номер 1522. Это было новое здание со всеми удобствами современной жизни, включая кухонные лифты. Посредством таких лифтов перемещали еду вверх и вниз в каждой квартире, а также мусор. В подобных домах была современная система отопления. Везде были туалеты, кухня с раковиной, холодильником и кухонной плитой.
Троцкому и его семье был предоставлен лимузин с шофером, что приводило в восторг его детей. В Бронксе было множество ресторанчиков. Особенно нравилось Троцкому обедать в одном из них, «Треугольнике», где, впрочем, он скоро заработал репутацию скупердяя, не дающего чаевых. Сам Троцкий объяснял это нежеланием оскорблять достоинство работника. А работники отвечали намеренными авариями с горячим супом. В Нью-Йоркской публичной библиотеке Троцкий изучал статистику экономического роста Америки, которая за время войны не только избавилась от огромной задолженности, но и стала крупнейшим мировым кредитором.
Цифры роста американского экспорта во время войны поразили меня. Эти цифры предопределяли не только вмешательство Америки в войну, но и решающую мировую роль Соединенных Штатов после войны.
Этот экспорт вырос на военных заказах, в размещении которых участвовал синдикат Животовского дяди Троцкого. Но не менее внимательно Троцкий следил за ситуацией в России. В январе 1917 года в Петрограде происходит встреча стран-участниц войны, и на ней отрабатывается план окончательного разгрома Германии и Австро-Венгрии.
Конечно, такие показатели того, как действовали тогда так называемые профессиональные революционеры, потому что тот же Троцкий был меньшевиком, и ненавидел Ленина, а Ленин, соответственно, ненавидел его. Но в эти странные июльские дни 1917 года, буквально за три месяца до переворота, вдруг они все становятся большевиками, и все становятся, так сказать, единой командой. Кстати, еще одно из открытий, то, что Ленин не был ни в каком шалаше в разливе, что это все полная ерунда, и довольно, так сказать, изнеженный был Ульянов, и неплохо жил даже в сибирской ссылке, там, когда он был с Надеждой Константиновной. А за это время, вот это наша версия, что он тем же путем, как он ехал в этом пломбированном вагоне, он также через Финляндию ездил на совещание с германским генеральным штабом о том, как ему взять власть, потому что уже, так сказать, силы, которые знали, что и Германия будет обрушена, это англо-американские силы, которые действовали тогда заодно, финансовые, скажем так, вот, которые поставили на Льва Троцкого, вот, и Ленин понимал, что его уберут просто, ну, как это часто бывает. Он, значит, часть работы выполнил, вот, а нужны были, и действительно Троцкий уже практически демократическим путем при временном правительстве, он уже реально почти взял власть. Еще немного, и там бы было заседание Совета Петроградского тогда уже, где его, как лидера, уже должны были избрать. И вот Ленин привлек своих покровителей и спонсоров, германский генеральный штаб, с тем, чтобы ему были даны силы, для того, чтобы он смог опередить Троцкого и взять власть.
Кто стоял, на ваш взгляд, за фигурой Троцкого? Вот что, какие открытия здесь вы сделали?
Ну, за фигурой Троцкого, безусловно, стояли финансовые круги Англии и уже тогда нью-йоркские, скажем так. Потому что Америка в то время, у нее была доктрина невмешательства в европейские дела. Это вот трудно себе сейчас представить. Но тогда это была действительно такая, в общем, простая страна с простым населением. И они говорили, зачем нам это всю Европу. Но туда хлынул финансовый капитал Германии. Это долгая история, но в любом случае вот первые вот эти нью-йоркские финансисты, они перемешались с немецкими. И вот эти финансовый капитал, он во время Первой мировой войны работал как против кайзеровской Германии, так и против императорской России. И они, если Германии кайзеровской нужен был Ленин через Парвуса, кто бы просто им уничтожил Восточный фронт, и чтобы они могли силы бросить на Западный, что и произошло Брестским миром, вот, то тем силам нужен был уже такой более респектабельный, демократически настроенный человек, который бы им предоставил полные привилегии экономические. То, что мы видим сейчас на Украине. Почему? Потому что у России традиционно с Германией, ну, со времен еще там Екатерины, складывались очень тесные экономические отношения с германскими предпринимателями, с германским капиталом. Другое дело, что уже при Александре Третьем плохо себя вели, там, так сказать, многие уже говорили о некой, так сказать, зависимости, что слишком много германского капитала. Так что происходит после Октябрьской революции? Россию, советскую уже, полностью переориентируют на американский капитал. И мы видим уже, появляются эти «Хаммеры», братья, и появляются другие, которые просто концессии, Дальний Восток, Сибирь, все выкачивается, выкачивается, все из России. Поэтому им нужен был управляемый человек, который бы им это обеспечил.
Золото шло в Америку, а из Америки ехали те, перед кем у Троцкого были обязательства. Одними из первых к нему прибыли братья Хаммера, которых Троцкий убеждал: в России имеются неограниченные возможности для вложения американского капитала. На Урале Арманд и Виктор Хаммеры получили в подарок концессию на асбестовые рудники. Хаммерам были открыты забитые мехами склады, запасы платины, уральских изумрудов.
Вот два никому неизвестных парня, молодые мальчишки, 24-26 лет, не имея никаких, так сказать, прикрытий, никаких фирм за собой, они приезжают сюда, в Россию, приезжают они к Троцкому. Но есть данные о том, что Троцкий был все-таки знаком до приезда мальчишек Хаммеров с их отцом.
Сам Троцкий всегда скрывал свою связь с Джулиусом Хаммером, отцом Арманда и Виктора. Так же, как, впрочем, и Арманд скрывал позднее связь своего отца с Троцким. Именно Джулиус Хаммер был особенно близок к Троцкому, когда тот был в Нью-Йорке. И через него, начиная с 1919 года, Троцкий получал поставки для Красной Армии, включая снабжение своего поезда. Основным интересом семьи Хаммеров в России были уникальные предметы искусства и романовские сокровища.
Главным каналом перекачки стал порт Ревель. Теперешний город Таллин. Это была какая-то просто таможенная яма. То есть туда можно было повозить все, что угодно через этот город. Можно ввозились там, сказать, десятки и сотни номинований этих драгоценных изделий, которые возились именно через этот порт.
Одним из занятий Арманда Хаммера на самом деле был поиск людей, способных купить эти вещи и заплатить за них хорошую цену в валюте. Русская революция сопровождалась самым грандиозным хищением в истории. Миллионы и миллионы долларов в золоте и других ценностях исчезли. Деньги и средства были тайно перемещены из одних мест в другие.
С
С 1921 года Троцкий курирует работу комиссии по изъятию церковных ценностей.
Ну, у него не все вышло. Более того, потом его Сталин уже переиграл, и это уже другая история, другая эпоха. Кстати, все это мы изложили, всю эту историю в фильме «Штурм зимнего опровержения».
Ну, давайте тогда чуть поподробнее все-таки расскажем про этот фильм, почему вы решили опровергать вроде бы незыблемые истины, как штурмовали Зимний дворец.
А все вытекает одно из другого. Вот когда мы начали работать над циклом фильмов «Русские без России», и первые 7 фильмов, которые назывались «Русский выбор», и где Никита Сергеевич замечательно, так проникновенно, очень авторски выступил в роли ведущего. Вот. После этого вот возникла мысль, а собственно, а как это все случилось? И тогда мы пришли вот к этой, к теме Ленина, потом Троцкого, а потом уже, надо сказать, что это было уже, это было предложение канала «Россия» Сергея Леонидовича Шумакова сделать вот фильм «Штурм зимнего». Он даже название это предложил. И мы, когда начали работать в очень короткие сроки, то когда всплыл весь материал, вот финский вот след русской революции, он вообще мало изучен. И тогда уже мы поняли, что называться должно быть «Опровержение».
Я знаю, что одним из следствий приход большевиков к власти была история, связанная с Арменией. Вот расскажите, что вы открыли, какие факты, связанные с Араратом.
Это нас даже Александр Исаевич похвалил, Солженицын. Он смотрел наш фильм «Кто заплатил Ленину», и я очень благодарна Наталье Дмитриевне, она его посадила. Тогда он ничего не смотрел, но мы сначала вообще думали как-то, что, может быть, он даст какое-то интервью, но он уже никаких интервью не давал, ничего не рассказывал. Вот, конечно, и я с ним говорила по телефону, и я спросила его, потому что вот в своей книге «Красное колесо» у него замечательно вылеплен портрет Парвуса. Я говорю: «Александр Исаевич, а вот как вы работали? Вот, у вас что, вы были с архивами тогда? Потому что я знаю, что архивы тогда не были открыты, когда он работал». Он говорит: «Нет, я, говорит, работал, ну, с какими-то, чьи-то воспоминания, какие-то свидетельства, и я, говорит, поставил перед собой его портрет». И вот это, понимаете, вот гениальность художника в том, что он настолько точно воссоздал то, что потом фактически архивы подтвердили.
Сюда, в столицу Германии, которая уже полгода находилась в состоянии войны с Россией, прибыл из Константинополя господин, хорошо известный немецкой тайной полиции под именем Александр Парвус. Здесь он дожидался важной встречи, от которой зависела не только его личная судьба, но и судьба Германии. Судьба страны, подданство которой он безуспешно добивался много лет. Парвус приехал в Берлин по рекомендации немецкого посла в Турции фон Вангенхайма. Влиятельный, приближенный к кайзеру Вильгельму II дипломат, в шифрованной телеграмме на всякий случай предупреждал Берлин не слишком доверять прибывшему господину. Тем не менее, встреча состоялась в самом закрытом и аристократическом ведомстве кайзеровской Германии, Министерстве иностранных дел. Протокол беседы не велся, но через несколько дней, 9 марта 1915 года, Парвус представил свой отпечатанный на 20 страницах меморандум, который, по сути, явился подробным планом по выведению России из войны через революцию. Этот меморандум-план нам удалось разыскать в архиве Министерства иностранных дел Германии.
План Парвуса был грандиозен своей простотой, и в этом была его гениальность. В нем было все. От географии, революционные действия, забастовок, стачек, которые должны были парализовать снабжение армии, до грандиозного, не менее по своим масштабам, плана по разрушению общегражданского и общенационального самосознания. Развал Российской империи изнутри был также центральным пунктом в плане Парвуса. Вторжение Кавказа, Украины, Прибалтики. Никогда еще Германия не имела такого эксперта по России, который бы так знал все ее слабости.
Александр Парвус, на самом деле это Израиль Лазаревич Гельфанд. Парвус был его псевдоним, взятый из латыни. Он явно не соответствовал в действительности облику этого мощного тучного человека, ведь Парвус в переводе «маленький».
Для политического и военного руководства кайзеровской Германии этот план разрушения России изнутри был подарком судьбы. Шла Первая мировая война. Уже через несколько месяцев германскому командованию стало ясно, необходимо как можно скорее ликвидировать Восточный русский фронт и перебросить все силы на Западный, где воевали союзники России, англичане и французы. К тому же Турция, вступившая в войну на стороне Германии, недавно потерпела сокрушительное поражение от русских войск на Кавказе. Немцы заговорили о сепаратном мире с Россией, но государь Николай Александрович и Верховное командование выдвинули лозунг «Война до победного конца».
Парвус хотел, чтобы в России произошла революция. Немцы хотели вывести Россию из войны. Это были две цели, которые полностью отличались друг от друга.
В своем плане-меморандуме Парвус постоянно ссылался на опыт первой русской революции 1905 года. Это был его личный опыт. Мало кто знает, что тогда он стал одним из лидеров созданного в Петербурге Совета рабочих депутатов, фактически его отцом-основателем. Александр Парвус был одним из первых политэмигрантов, вернувшихся в Россию в 1905 году, в разгар стачек и забастовок.
Именно он, а вовсе не Ленин, играл роль первой скрипки. Ленин-то вообще явился к шапошному разбору.
В то время в Петербурге уже лидировали Парвус и Троцкий. Оба были бойкими журналистами. Каким-то образом им удалось взять в свои руки незначительные газеты «Начало» и «Русскую газету». Вскоре тиражи этих изданий при символической цене в одну копейку выросли до полумиллиона экземпляров.
Парвус первым осознал, что манипуляция общественным сознанием является важнейшим инструментом политики, что в 20 веке стало уже для всех очевидным.
Вот в работе над фильмом «Кто заплатил Ленину» мы понимали, что надо найти текст Брест-Литовского договора. Вот тот самый договор, который уничтожил сразу армию, уже разложенную, но все-таки она еще воевала. Распустил по домам солдат, которые, собственно, потом и стали Троцким же рекрутироваться в Красную армию. И этот текст договора нигде не было опубликовано. Ну, что-то просто, какой-то его пересказ. Обратились в архив МИДа, и нам сказали, что он, следы его в 20-х годах исчезли. И мы его нашли в архиве Вены, потому что он был в Брест-Литовске, в Бресте тогдашнем, да, присутствовали все стороны, подписывали этот договор. А Австрия тогда была, Австро-Венгрия, союзницей Германской империи. И они тоже подписывали. И у них сохранился этот текст договора. И мы, когда начали читать, то меня потрясла формулировка, совершенно не странное, немедленно вывести русские войска. Тогда вообще так не употребляли таких выражений. Была, ну, императорская армия уже не было. Действительно, это временное демократическое правительство. Значит, что это за армия, да? Или армия России? Ну, русские войска из территории Карса и Эрдогана. И мы начали копать, вышли на очень интересного человека из Армении, и он дал замечательное интервью, и мы поняли, как связано вот геноцид армян, как связана вот эта резня в 15-м году, тот же Парвус, как Германия привлекала всегда, скажем так, вот этих турецких экстремистов, которые мечтали занять эти земли. А надо сказать, что это вот западная Армения, это, простите, Арарат, Это вообще святое не только для армян, гора святая, но и для христианского мира. Вот. И она к тому времени была занята императорской армией. Вот успехи на Кавказе, кстати, во главе с великим князем Николаем Николаевичем и Юденичем, который потом возглавил северо-западную армию в Белом движении, эти успехи были настолько велики, что эта территория уже была включена в сферу влияния Российской империи. И, кстати, армяне очень хорошо воевали в Первой мировой войне, очень хорошо. Потом, когда уже им сказали, идите по домам, все, как им определяться, естественно, все стали уже сбиваться в какие-то национальные такие армии. Но тогда, и вот в тексте Брест-Литовского договора, вот это требование буквально. И вот мы это раскрутили, и получилось, что вовлекли Турцию, которая не хотела тогда воевать на стороне Германии, вовлекли, обещая ей уже вот эти все территории. Представляете, как вот эта мозаика, как она складывается в единое полотно.
Спасибо большое за беседу. Мы завершаем вторую часть нашей беседы и продолжим наш разговор в следующей программе.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.